Но все это ты им говори от себя, а не по указу. Можешь объявить по указу только то, что мы очень рады открытию злого заговора короля шведского, с чем королевское величество поздравляем. Поступок его шведским министром одобряем, и что теперь неприятельская злоба короля шведского явно всему свету. Как был рад Петр этому случаю, видно из письма его к адмиралу Апраксину. «Ныне неправда ль моя, что всегда я за здоровье сего начинателя пил, ибо сего никакою ценою не купишь, что сам сделал». Но Петр радовался понапрасну. Бернсторф, как доносил Веселовский, дал ему знать конфиденциально, что хотя при нынешних обстоятельствах нужно было бы войти в соглашение с северными союзниками, однако, пока русские войска не выйдут из империи, английский король ничего не постановит с северными союзниками. Впрочем, король очень склонен содержать крепкую дружбу с царем, а что дела мекленбургские служат препятствием к соглашению, на то нельзя сердиться, ибо эти дела касаются интереса и обязанностей королевских. Скоро Веселовский дал знать, что кроме мекленбургских дел явилось новое препятствие к соглашению. В найденных письмах у Гелимборга упоминается о русском дворе, именно о царском медике Орескине, приверженце стюартов. Веселовский просил наставления, как ему действовать, чтобы уничтожить всякое подозрение, хотя никто из министров еще не высказывал ему этого подозрения. Подозрение было возбуждено следующими строками в письме Гёрца к барону Шпаре из Гаги от 11 ноября 1716 года. «Для примирения с царем действовать посредством Франции нам неудобно, потому что Франция ласкается к Англии и не захочет ничего сделать без согласия с последнею. Другие каналы также неудобны по медленности. Думаю, что можно поддерживать доброе расположение царя посредством доверенного медика, если это расположение действительно таково, как об нем дано знать. В случае, если царь приедет сюда и будет возможность переговорить с конфидентом, то мы далеко поведем дела, опять в предположении, как я сказал, что все написанное конфидентом основательно». Более подробное содержание сообщений конфидента находится в письме Густава Гелимборга графу Гелимборгу из Гаги от 17 ноября 1716 года. «У милорда Мара есть родственник по имени Ерскин, который служит медиком и тайным советником у царя. Этот конфидент пишет к Мару, что царь не предпримет ничего более против короля шведского, что он поссорился со своими союзниками, что он не может никогда сблизиться с королем Георгом, которого смертельно ненавидит, что он убежден в правах претендента, что он больше всего желает иметь случай восстановить его на английском престоле, что царь, будучи победителем, не может первый сделать предложение королю шведскому. Но если Карл XII согласится сделать хотя малейший шаг, то немедленно все будет улажено между ними». Получив эти известия, Петр 5 марта послал указ Веселовскому подать английскому двору через государственного секретаря оправдательный мемориал и, если можно, напечатать его на французском и английском языках для показания всему свету. Если напечатать не позволят, то рукописные списки раздать министрам и влиятельным членам парламента, особливо, дабы то в народе было явно. Выпросить конференцию министров английских и ганноверских и засвидетельствовать перед ними от имени своего государя, что он относительно короля английского никогда не имел и не имеет противного намерения, всегда искал его дружбы и доброго согласия. И хотя со стороны королевской много показано недоброжелательств в Копенгагене во время приготовлений к высадке в Шонию, да и теперь, благодаря министрам короля Георга, датский двор не вступает ни в какое соглашение с Россией, хотя и при прочих дворах, цесарском, прусском, и на сейме регенсбургском министра и короля Георга старались привести русского государя у всех в ненависть и поднимали всю империю, чтобы выбить русские войска. Однако царь не имел против короля Георга никакого противного намерения и в доказательство отправил тайного советника Толстого для переговоров о действиях в будущую кампанию. Но Толстой был встречен так холодно с английской стороны, что переговоры порвались без всякой причины. При проезде короля Георга через Голландию тот же Толстой и князь Куракин отправлены были к нему с нужными предложениями, но не были допущены на аудиенцию. Сам царь хотел иметь личное свидание с королем, но тот не согласился. Несмотря на все это, царю и в мысли не приходило помогать претенденту, и все находящееся в письмах шведских министров о России – бессовестная ложь, и ни малейшего ни от кого предложения не было сделано русскому двору. Правда, что когда были порваны переговоры с королем Георгом, со стороны претендента к царю была подсылка об отдельном мире между Россией и Швецией, однако царское величество и слышать об этом не хотел, и людей, приехавших с предложением от претендента, к себе не допускал. О заговоре же в пользу претендента и о намерении шведского короля напасть на Англию не было ничего сообщено. В оправдательном мемориале было сказано, что медик Орескин уже 13 лет находится в службе царской и всегда вел себя так, что нельзя поверить, чтобы он до такой степени забылся и вступил в непристойную переписку без всякого указа. Притом он только лечит и никаким советом и государственным делам не употребляется. Царское Величество, узнав, что некоторые из родственников его находятся в возмущении против короля Георга, тотчас же запретил ему иметь с ними переписку даже и о частных своих делах. И теперь, узнавшая о переписке шведских министров, Орескин объявил под присягою, что никогда подобных писем ни к лорду Мару, ни кому другому не писал и подвергает себя жесточайшему наказанию, если где-нибудь такое письмо его явится. Да и согласно ли с интересом царского величества благоприятствовать тому, что претендент получил английский престол с помощью короля шведского, которому навсегда останется благодарен ко вреду России? Орескин, с своей стороны, также переслал английскому правительству оправдательную записку. На объяснение Веселовского государственный секретарь отвечал уверениями в дружественном расположении своего короля к царскому величеству. Уверял, что лживые внушения шведских министров не произвели никакого впечатления ни на короля, ни на тайный совет его. И никакого подозрения на русское правительство нет. Доказательством служит то, что Веселовскому не сделано никакого особенного против других министров сообщения. Что касается доктора Орескина, то для обвинения его нет до сих пор никакого прямого доказательства. Надобно думать, что шведские министры через графа Мара старались втянуть его в свое предприятие, и этим накинули на него тень подозрения, хотя, быть может, он и совершенно невинен. Если же что против всякого чаяния откроется, чем можно будет его уличить, то царскому величеству будет донесено приличным образом. В публиковании шведской переписки английского правительства не было другого намерения, как обнаружить злые умыслы шведов, и не думает оно, чтобы эту публикацию могло кому-нибудь досадить, потому что шведские разглашения являются неосновательны и лживы. Король очень чувствителен к продолжению добрых намерений царского величества и постарается показать взаимные опыты своей дружбы. Окончил свои объяснения государственный секретарь обычным припевом, что когда русские войска будут выведены из Мекленбурга, то без сомнения Англия и Россия придут в прежнее доброе согласие. Тот же припев находился и в письменном ответе на мемориал Веселовского. Здесь, между прочим, король оправдывался, почему не имел свидания с царем и не выслушал Толстого и Куракина. Королю было бы великое удовольствие иметь свидание с царем при проезде его в Голландию, но болезнь царского величества до этого не допустила. Его Королевское Величество с охотой видал бы и выслушал господ Куракина и Толстого, если бы они приехали не в ту минуту, когда Его Величество на яхту садился и не мог отложить отъезда, чтобы не пропустить убылой воды. От ганноверских министров на все предложения Веселовского насчет общих действий против Швеции был также один ответ. Нельзя вступать ни в какие соглашения до вывода русских войск из Мекленбурга. Петр, видя, что с этой стороны нельзя успеть ни в чем, решился испытать удачи со стороны Франции и 24 марта отправился туда из Голландии. Мы видели, что до Петра и при Петре попытки сближения между Россией и Францией постоянно оканчивались неудачно, и Петру приписывалось особенно личное нерасположение к Франции. Мы оставим в стороне это личное несочувствие Петра к Франции, потому что, если оно и существовало, то не было сильно, не имело влияния на политические соображения. Когда считалось нужным, Петр никогда не отказывался входить в сношения с Францией. Сближению двух держав мешало не личное нерасположение царя, а совершенная разрозненность их интересов, особенно с того времени, когда преславная Виктория обнаружила всю силу России и ее новое значение в европейской семье народов. Если мы взглянем на предшествовавшую политику Франции, то легко поймем, почему она более других держав должна была встревожиться появлением на востоке Европы нового могущественного государства. Когда по окончании внутреннего процесса собрания французской земли Франция, пользуясь своими обширными средствами, начала стремиться к первенству в Европе, то в этом стремлении встретило сильное сопротивление от Габсбургского дома. Отсюда ожесточенная борьба между нею и Габсбургами, отсюда господствующее направление французской политики к тому, чтобы всеми средствами вредить последним, отсюда союз ее с Турцией. Войну за наследство испанского престола Австрия отомстила Франции за 30-летнюю войну. Обнаружилось, что с Австрией нужно еще вести долгие счеты. Тем важнее становилось для Франции сохранить старых союзников своих, естественных врагов Австрии, сохранить союз с Турцией, поддержать это государство, упавшее в конце XVII века. В это самое время является на сцену сильная Россия. Понятно, что Франция отнесется к ней сообразно со своими интересами, что для нее первым вопросом здесь будет – в каких отношениях должно быть новое государство к Австрии и Турции? Враждебность России к последней была очевидна, но при этой враждебности к Турции Россия должна быть естественную союзницей Австрии, которая также враждебна Турции. Ясно, следовательно, что новое государство должно идти наперекор французским интересам. Ненавистная Австрия приобретает в нем могущественного союзника, дружественная Турция, страшного врага. Но этого мало. Во время 30-летней войны Франция отыскала удобное орудие для нанесения тяжелых ударов Габсбургам. То была Швеция. С помощью Франции Швеция получила важное значение, утвердилась на германской почве, и Швеция исправно платила свой долг. В ней Франция имела верную союзницу против Австрии и Германии, посредством их распространяла свое влияние и на Восточную Европу. Но теперь является новое государство, которое схватывается с Швецией, наносит ей страшные удары, отнимает у нее значение первенствующей державы на северо-востоке Европы и берет это значение себе. Можно было бы помириться еще с этим явлением, если бы Россия могла перенять на себя роль Швеции в отношении к Франции. Но она сильнее, самостоятельнее Швеции. Она враждебна Турции, и потому естественная союзница Австрии. Россия сильна, а подле нее все слабые государства – Турция, Швеция, Польша. Польша по своей конституции вследствие избирательности королей находилась всегда под чужим влиянием. Франция никогда не отказывалась от влияния в Польше, столь важного под боком у Австрии. Однажды французский принц уже был на польском престоле. Не удалось в другой раз. Удастся в третий и четвертый. Но теперь подле слабой Польши могущественная Россия, которая не применит утвердить свое влияние в Польше. Царь уже распоряжается в ней, как у себя дома. Но русское влияние в Польше, разумеется, будет противодействовать влиянию французскому по отношениям к Австрии и Турции. Вследствие этих соображений Франция, как мы видели, употребляла дипломатические усилия, других употребить не могла. Чтобы остановить успехи преобразованной России, дать оправиться Швеции посредством турок и уничтожить русское влияние в Польше. Не успевший заставить султана возобновить войну с Россией, Франция обратилась в Берлин, повела интригу здесь, чтобы заставить Пруссию заступиться за Швецию. Но мы видели, что и здесь не было успеха. Неуспех должен был повести к мысли. Если нельзя поднять Швецию, если нельзя сломить Россию, то нельзя ли попытаться заменить союз со слабой Швецией союзом с сильной Россией? Россия была не прочь. Летом 1711 года, когда на Пруте так печально для Петра решалось дело, затеянное Францией в Константинополе, секретарь Григорий Волков в Фонтенебло вел переговоры с министрами Людовика XIV о союзе между Россией и Францией и о посредничестве Людовика в примирении царя с Швецией и Турцией. Французские министры предложили следующие условия. Первое, чтобы царь помог венграм против Австрии. Второе, чтобы принца австрийского дома не допустил до короны императорской, а помог получить эту корону королю польскому. Третье, чтобы войска датские и саксонские были отозваны из службы держав враждебных Франции. При таких условиях король обещался послать желаемые царем указы в Царьград. Донося об этих высоких и невозможности касающихся предложений, Волков писал: «Явно, что здешний двор не перестал искать шведского интереса, и как ни скрытен министр иностранных дел Торси, однако в разговоре с ним о Шведе в лице его и словах легко уловить некоторую внутреннюю к нему склонность.